Глава 24. Смерть Дерсу. Приехали мы в Хабаровск 7 января вечером. Стрелки пошли в свои роты, а я вместе с Дерсу отправился к себе на квартиру, где собрались близкие мне друзья. На Дерсу все поглядывали изумленно и с любопытством. Он тоже чувствовал себя не в своей тарелке и долго не мог освоиться с новыми условиями жизни. Я отвел ему маленькую комнату, в которой поставил кровать, деревянный стол и 2 табурета. Последние ему, видимо, совсем были не нужны, так как он предпочитал сидеть на полу или чаще на кровати, поджав под себя ноги по-турецки. В этом виде он напоминал Бурхана из буддийской кумирни. Ложась спать, он по старой привычке поверх сенного тюфяка и ватного одеяла каждый раз подстилал под себя козью шкурку. Любимым местом Дерсу был уголок около печки. Он садился на дрова и подолгу смотрел на огонь. В комнате для него все было чуждо. И только горящие дрова напоминали тайгу. Когда дрова горели плохо, он сердился на печь и говорил: «Плохой люди, его совсем не хочу гореть!» Иногда я подсаживался к нему, и мы вспоминали все пережитое во время путешествий. Эти беседы обоим нам доставляли большое удовольствие. Однажды мне пришла мысль записать речь Дерсу фонографом. Он вскоре понял, что от него требовалось, и произнес в трубку длинную сказку, которая заняла почти весь валик. Затем я переменил мембрану на воспроизводящую и завел машину снова. Дерсу, услышав свою речь, переданную ему обратно машиной, нисколько не удивился, ни один мускул на лице его не шевельнулся. Он внимательно прослушал конец и затем сказал: «Его?» Он указал на фонограф. «Говорит верно. Ни одного слова пропускай нету». Дерсу оказался неисправимым анимистом. Он очеловечил и фонограф. По возвращении из экспедиции всегда бывает много работы. Составление денежных и служебных отчетов, вычерчивание маршрутов, разборка коллекций и тому подобное. Дерсу заметил, что я целые дни сидел за столом и писал.
«Моя раньше думай», — сказал он, — «капитан так сиди», — он показал, как сидит капитан, — «кушает, людей судит, другой работы нет. Теперь моя понимай. Капитан сопка ходи, работай, назад город ходи, работай. Совсем гуляй не могу».
Такое представление у туземцев о начальствующих лицах вполне естественно. В словах Дерсу мы узнаем китайских чиновников, которые главным образом несут обязанности судей, милуют и наказывают по своему усмотрению. Дерсу, быть может, сам и не видел их, но, вероятно, много слышал от тех гольдов, которые бывали в Сан-Сине. Однажды, войдя к нему в комнату, я застал его одетым. В руках у него было ружье. — Ты куда? — спросил я.
— Стрелять! — отвечал он просто. И, заметив в моих глазах удивление, стал говорить о том, что в стволе ружья накопилось много грязи. При выстреле пуля пройдет по нарезам и очистит их. После этого канал ствола останется только протереть тряпкой.
Запрещение стрельбы в городе было для него неприятным открытием. Он повертел ружье в руках и, вздохнув, поставил его назад в угол. Почему-то это обстоятельство особенно сильно его взволновало. На другой день, проходя мимо комнаты Дерсу, я увидел, что дверь в нее приотворена. Случилось как-то так, что я вошел тихо. Дерсу стоял у окна и что-то вполголоса говорил сам с собою. Замечено, что люди, которые подолгу живут одиноко в тайге, привыкают вслух выражать свои мысли. «Дерсу!» — окликнул я его. Он обернулся. На лице его мелькнула горькая усмешка. «Ты что?» — обратился я к нему с вопросом.
«Так,
— отвечал он.
— Моя здесь сиди, все равно утка. Как можно люди в ящике сидеть?
Он указал на потолок и стены комнаты.
— Люди надо постоянно сопка ходи. Стреляй!
Дерсу замолчал, повернулся к окну и опять стал смотреть на улицу. Он тосковал об утраченной свободе. — Ничего, — подумал я, — обживется и привыкнет к дому. Случилось как-то раз, что в его комнате нужно было сделать небольшой ремонт, исправить печь и побелить стены. Я сказал ему, чтобы он дня на два перебрался ко мне в кабинет, а затем, когда комната будет готова, он снова в нее вернется.
— Ничего, капитан, — сказал он мне. — Моя можно на улице спи. Палатку делай, огонь клади, мешай нету.
Ему казалось все так просто. И мне стоило больших трудов отговорить его от этой затеи. Он не был обижен, но был недоволен тем, что в городе много стеснений. Нельзя стрелять, потому что все это будет мешать прохожим. Однажды Дерсу присутствовал при покупке дров. Его поразило то, что я заплатил за них деньги.
«Как?» — закричал он. «В лесу много дров есть. Зачем напрасно деньги давай?»
Он ругал подрядчика, назвав его «плохой люди», и всячески старался убедить меня, что я обманут. Я пытался объяснить ему, что плачу деньги не столько за дрова, сколько за труд, но напрасно. Дерсу долго не мог успокоиться и в этот вечер не топил печь. На другой день, чтобы не вводить меня в расход, он сам пошел в лес за дровами. Его задержали и составили протокол. Дерсу по-своему протестовал, шумел. Тогда его припроводили в полицейское управление. Когда мне сообщили об этом по телефону, я постарался уладить дело. Сколько потом я не объяснял ему, почему нельзя рубить деревья около города, он меня так и не понял. Случай этот произвел на него сильное впечатление. Он понял, что в городе надо жить не так, как хочет он сам, а как этого хотят другие. Чужие люди окружали его со всех сторон и стесняли на каждом шагу. Старик начал задумываться, уединяться. Он похудел, осунулся и даже как будто еще более постарел. Следующее маленькое событие окончательно нарушило его душевное равновесие. Он увидел, что я заплатил деньги за воду.
«Как?» — опять закричал он. — За воду тоже надо деньги платить. — Посмотри на реку, — он указал на Амур. — Воды много есть. Землю, воду, воздух Бог даром давал. Как можно?
Он не договорил, закрыл лицо руками и ушел в свою комнату. Вечером я сидел в кабинете и что-то писал. Вдруг я услышал, что дверь тихонько скрипнула. Я обернулся. На пороге стоял Дерсу. С первого взгляда я увидел, что он хочет меня о чем-то просить. Лицо его выражало смущение и тревогу. Не успел я задать вопрос, как вдруг он опустился на колени и заговорил.
— Капитан, пожалуйста, пусти меня в сопки. Моя совсем не могу в городе жить. Дрова купи. Воду тоже надо купи, дерево руби, другой люди ругается.
Я поднял его и посадил на стул. — Куда же ты пойдешь? — спросил я.
— Туда,
— он указал рукой на синеющий вдали хребет Хехцир. Жаль мне было с ним расставаться, но жаль было и задерживать. Пришлось уступить. Я взял с него слово, что через месяц он вернется обратно, и тогда мы вместе поедем на Уссури. Там я хотел устроить его на житье у знакомых мне тазов. Я полагал, что Дерсу дня два еще пробудет у меня, и хотел снабдить его деньгами, продовольствием и одеждой, но вышло иначе. На другой день утром, проходя мимо его комнаты, я увидел, что дверь в нее открыта. Я заглянул туда. Комната была пуста. Уход Дерсу произвел на меня тягостное впечатление, словно что-то оборвалось в груди. Закралось какое-то нехорошее предчувствие. Я чего-то боялся. Что-то говорило мне, что я больше его не увижу. Я был расстроен на весь день. Работа валилась у меня из рук. Наконец я бросил перо, оделся и вышел. На дворе была уже весна. Снег быстро таял. Из белого он сделался грязным, точно его посыпали сажей. В сугробах, в направлении солнечных лучей появились тонкие ледяные перегородки. Днем они рушились, а за ночь опять намерзали. По канавам бежала вода. Она весело журчала, и словно каждой сухой былинке торопилась сообщить радостную весть о том, что она проснулась, и теперь позаботится оживить природу. Возвращавшиеся с полевых работ стрелки говорили, что видели на дороге какого-то человека с котомкой за плечами и с ружьем в руках. Он шел радостный, веселый и напевал песню. Судя по описаниям, это был Дерсу. Недели через две после его ухода от своего приятеля я получил телеграмму следующего содержания. Человек, посланный вами в тайгу, найден убитым. Дерсу, — мелькнуло у меня в голове. Я вспомнил, что для того, чтобы в городе его не задерживала полиция, я выдал ему свою визитную карточку с надписью на оборотной стороне, кто он и что жительство имеет у меня. Вероятно, эту карточку нашли и дали мне знать по телеграфу. На другой день я выехал на станцию Корфовская, расположенную с южной стороны хребта Хехцир. Там я узнал, что рабочие видели Дерсу в лесу на дороге. Он шел с ружьем в руках и разговаривал с вороной, сидевшей на дереве. Из этого они заключили, что, вероятно, он был пьян. На станцию Корфовская поезд пришел почти в сумерки. Было уже поздно, и поэтому мы с приятелем решили идти к месту происшествия на другой день утром. Всю ночь я не спал. Смертельная тоска щемила мне сердце. Я чувствовал, что потерял близкого человека. Как много мы с ним пережили! Сколько раз он выручал меня в то время, когда сам находился на краю гибели. Чтобы рассеяться, я принимался читать книгу, но это не помогало. Глаза механически перебирали буквы, а в мозгу в это время рисовался образ Дерсу, того Дерсу, который последний раз просил меня, чтобы я отпустил его на волю. Я обвинял себя в том, что привез его в город, но кто бы мог подумать, что все это так кончится? Под утро я немного задремал, и тотчас мне приснился странный сон. Мы, я и Дерсу, были на каком-то биваке в лесу. Дерсу увязывал свою котомку и собирался куда-то идти, а я уговаривал его остаться со мной. Когда все было готово, он сказал, что идет к жене. И вслед за этим быстро направился к лесу. Мне стало страшно. Я побежал за ним и запутался в багульнике. Появились пятипальчатые листья женьшеня. Они превратились в руки, схватили меня и повалили на землю. Я слабо вскрикнул и сбросил с головы одеяло. Яркий свет ударил мне в глаза. Передо мной стоял приятель и тряс за плечо. — Здорово же вы заспались, — сказал он. — Пора вставать. Часов в 10 утра мы вышли из дому. Был конец марта. Солнышко стояло высоко на небе и посылало на землю яркие лучи. В воздухе чувствовалась еще свежесть ночных заморозков, в особенности в теневых местах, но уже по талому снегу, по воде в ручьях и по веселому праздничному виду деревьев видно было, что ночной холод никого уже запугать не может. Маленькая тропка повела нас в тайгу. Мы шли по ней долго и почти не говорили между собой. Километра через полтора справа от дорожки я увидел костер и около него три фигуры. В одной из них я узнал полицейского пристава. Двое рабочих копали могилу, а рядом с нею на земле лежало чье-то тело, покрытое рогожей. По знакомой мне обуви на ногах я узнал покойника. «Дерсу! Дерсу!» — невольно вырвалось у меня из груди. Рабочие изумленно посмотрели на меня. Мне не хотелось при посторонних давать волю своим чувствам. Я отошел в сторону, сел на пень и отдался своей печали. Земля была мерзлая. Рабочие оттаивали ее огнем и выбирали то, что можно было захватить лопатой. Минут через пять ко мне подошел пристав. Он имел такой радостный и веселый вид, точно приехал на праздник. Потому ли, что на своей жизни ему много приходилось убирать брошенных трупов, и он привык относиться к этой работе равнодушно? Или потому, что хоронили какого-то безвестного инородца? Только по выражению лица его я понял, что особенно заниматься розысками убийц он не будет и намерен ограничиться одним протоколом. Он рассказал мне, что Дерсу нашли мертвым около костра. Судя по обстановке, его, видимо, убили сонного. Грабители искали у него деньги и унесли винтовку. Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землею. «Прощай, Дерсу», — сказал я тихо. «В лесу ты родился, в лесу и покончил счеты с жизнью». Минут через двадцать над тем местом, где опустили тело Гольда, возвышался небольшой бугорок земли. Закончив дело, рабочие закурили трубки и, разобрав инструменты, пошли на станцию вслед за приставом. Я сел на землю около дороги и долго думал об усопшем друге. Как в кино передо мной одна за другой вставали картины прошлого. Первая встреча с Дерсу на реке Лефу, озеро Ханка, встреча с тигром на Лифудзине, лесной пожар на реке Санхобе, наводнение на Билимби, переправа на плоту через реку Такему, маршрут по Иману, голодовка на Кулумбе, путь по Бикину и так далее. В это время прилетел поползень. Он сел на куст около могилы, доверчиво посмотрел на меня и защебетал. «Всемирные люди!» — вспомнилось мне, как Дерсу называл этих пернатых обитателей тайги. Вдруг птичка вспорхнула и полетела в кусты. И снова тоска защемила мне сердце. «Прощай, Дерсу!» — сказал я в последний раз и пошел по дороге. Летом 1908 года я отправился в третье путешествие, которое длилось два года. В 1910 зимой я вернулся в Хабаровск и тотчас поехал на станцию Корфовская, чтобы навестить дорогую могилку. Я не узнал места. Все изменилось. Около станции возник целый поселок. В пригорьях Хехцира открыли ломки гранита. Начались порубки леса, заготовка шпал. Мы с приятелем несколько раз принимались искать могилу Дерсу, но напрасно. Приметные кедры исчезли, появились новые дороги, насыпи, выемки, бугры, рытвины и ямы. Прощай, Дерсу!